Мы уже не раз говорили о том, что творение, для того, чтобы быть творением, обязано на уровне, в состоянии, в котором оно полностью противоположно Творцу. С одной стороны, тогда оно отделено от Него и называется творением вне ступени, Творца, снаружи. С другой стороны, ему необходимо достичь состояния, когда он полностью подобен и равен Творцу, потому что это является высшей ступенью, совершенной. И поэтому Творец создал нас из материи желания получать, которое противоположно ему. Но одно условие уже существует, это в нас, а другого условия в нас нет. И действительно, это первое условие тоже не существует, потому что мы не знаем, мы не постигаем того, что мы противоположны, в чем, вообще ни в чем. Наша реальность начинается с того, что мы начинаем раскрывать себя. В каком состоянии, в какой реальности, в каком мире, то, что называется. И тогда мы начинаем развиваться. Мы видим, что мы развиваемся из поколения в поколение, и каждое следующее поколение, оно приобретает от предыдущего, как бы продолжает предыдущее поколение. Тела меняются, но разум, чувство, понимание, постижение, все переходит из поколения в поколение. То есть, если мы не смотрим на наши тела, на нашу плоть, которая живет и умирает, а говорим о наших разуме и чувствах, то они просто переходят из поколения в поколение, переливаются из поколения в поколение и развиваются. И, в общем-то, мы раскрываем, что эти самые разумы и чувства, они связаны вместе. Несмотря на то, что каждый чувствует свои собственные разумы и чувства, можем говорить также об общих разуме и чувствах, которые есть вообще у всего человечества. Что мы постигаем при помощи этого самого развития? С одной стороны, мы постигаем постепенно, насколько наша природа полностью является желанием получать. И когда мы продвигаемся все больше и больше, начинаем постигать то, что желание получать, оно, в общем-то, направлено нам во зло. И это уже является действительно особым продвижением, поскольку мы тогда начинаем измерять наше желание получать в отношении чего-то того, что называется светом. Мы еще не знаем и не понимаем и не чувствуем этого света, то есть Творца, но в нас уже есть некое ощущение того, что мы находимся против чего-то хорошего. Мы всегда бежали из поколения в поколение для того, чтобы взрастить наше желание, получать, наполнить его всем, чем только возможно. И эти наполнения только взрастили в нас желание получать. Но в тот момент, когда я получал 100, я хотел уже 200, когда я получал 200, я хотел 400 и так далее. То есть это наполнение, когда оно достигает желания получать, оно лишь возбуждает его и подталкивает к дополнительным наполнениям, то есть увеличивает желание. 10 килограмм наполнения входит в 10 килограммов желания, и внутри желания строит еще 10 килограммов желания. То есть желание превращается в желание 20-килограммовое и так далее. Так наполнение взращивало желание. Поскольку это наполнение нейтрализовало желание, тогда возникало новое желание, двойное. А мы сейчас начинаем, согласно программе природы, с одной стороны, постигать, что желание получать само по себе не наполняет нас, а с другой стороны, то, что это самое желание получать, вообще находится в том состоянии, когда мы раскрываем себя объединенными. Оно не является личным, отрезанным от других, а объединенным с другими. И в этом у нас еще есть двойная беда. От того, что мы развиваемся именно таким образом, в особенности в последнее время, вместе с желанием получать, здесь присутствует особое намерение, как говорит нам Баал Сулям, постичь действующий в этом разум, что если я развиваюсь внутри себя, внутри собственного эгоизма все больше и больше, так как мы развивались на протяжении всей истории, при помощи этого я не постигаю никакого действующего разума. Я не думаю о том, кто совершает действия, о ком-то, о чем-то, что стоит за мной. Но когда наше желание получать начинает показывать себя в качестве объединенного, связанного друг с другом, как относящегося к какой-то единой системе, то тогда я начинаю видеть себя уже в отношении всей этой системы. Я, быть может, еще не понимаю того, что происходит, но я уже вижу, что здесь есть разница между тем, что я могу понять и переварить собственным индивидуальным личным разумом, того, что происходит с животным в этом мире, и с той самой большой системой, с которой, где связаны все части науки друг с другом, все явления, все связано друг с другом. Если мой разум не способен воспринять эту систему и как-то включиться в нее, направить ее ради собственной выгоды, поэтому мы сейчас находимся в растерянности. И все это лишь для того, чтобы понять действующий во всем этом разум. Потому что именно когда он начинает раскрываться сейчас в этой общей совершенной системе, где все части связаны и зависимы друг от друга, и если все эти части зависимы и связаны друг с другом, получается, что мы не способны продвинуться, управлять, улучшить это состояние, когда в этом состоянии мы вообще не способны даже действовать как-то. Это то, что сейчас раскрывается человечеству. И это все преднамеренно, поскольку для того, чтобы мы через эту самую растерянность продвинулись бы к постижению действующего разума, который задействует всю систему изнутри. То есть Творец представляет нам сейчас общую систему, которая является интегральной, совершенной, где все мы связаны друг с другом в экономике, в обычной жизни, в потреблении, во всем. И эта система является настолько круглой, настолько закрытой, замкнутой, настолько взаимозависимой во всех своих частях друг с другом, когда с одной стороны то, чего бы мы ни пытались там изменить и коснуться, мы не сможем этого сделать. Мы не в состоянии действительно произвести какие-то изменения в этой системе, с одной стороны. С другой стороны, любой наш вход, чтобы попробовать изменить что-то в этой системе, принесет нам отрицательную реакцию для того, чтобы направить нас правильным образом к постижению действующего разума. Когда мы сейчас должны будем производить различные действия с собой для того, чтобы соответствовать этой системе. Эта система является Творцом. Это именно та самая система разума и чувства, та самая программа, которую Творец перед нами ставит, выставляет в качестве самого себя. Система взаимного поручительства, любви к ближнему, взаимного воздействия, неважно, как называть это, но это система его разума. Таким образом, он выражает себя в отношении нас, а мы в мере нашего уподобления по свойствам, что называется слиться с его свойствами, должны будем подогнать себя, то есть наши качества все более и более приблизить их до полного уподобления этой самой системе. Таким образом, что мы увидим себя включенными в нее, слитыми с ней, с этой самой системой и со всем тем процессом, который проходит в ней. Нет никакой разницы между нами. Это означает, что мы пришли к слиянию с действующим разумом. И приобрели в течение этого процесса и разум, и чувства, и знания, и высоту Творца. Когда именно мы, соответствуя этой самой системе, этой самой связи между всеми частями, при помощи этого мы строим нашу общую душу. Это особое наше общество. И таким образом мы находимся, вдруг раскрываем, что мы находимся в слиянии с Ним. Чем мы можем слиться? Слиться при помощи свойств. Свойства Творца — это 9 первых сферот, которые передаются в Малхут. Малхут — это мы, наше желание получать, которое взамен, когда постигает эти первые 9 сферот, делает из себя свойства 9 первых сферот, и таким образом подгоняет себя Творцу. Творец представляет себя через эти самые сферот. Это означает, что Творец облачен в свои сферот, а мы при помощи того, что строим на себе, принимаем на себя матрицы этих самых сферот на желание Малхут, при помощи этого строим 10 сферот отраженного света против 10 сферот прямого света сверху вниз. Мы строим 10 сферот отраженного света снизу вверх, и при помощи этого полностью являемся соответствующими Творцу. Эти самые 10 сферот, если мы принимаем их в Малхут, когда они достигают Малхут, они делят ее на 613 частей, 613 частных желаний. И еще 7, то, что называется 7 заповедей мудрецов. То есть 7 действий в большого состояния. Все 613 это вак, когда мы их постигаем, включая еще 7 исправлений, тогда мы достигаем 620, то есть гар ступени. Поэтому они называются, эти 7 заповедей мудрецов, от слова «рав», «гадоль». И таким образом мы в маленьких частях, исправляя желание получать, соответствуя через 620 исправлений 10 совершенным сферот, таким образом мы и достигаем слияния. А в пути, когда мы исправляем, раскрываем в нем света в соответствии с келим, в соответствии с правилом соответствия между келим и светами, и тогда мы каждый раз раскрываем его имена, имена Творца, то, что называется, то есть каким образом он раскрывается постоянно в отношении нас, согласно нашим келим. Это означает, что мы раскрываем его имена, то есть формы его раскрытия. И таким образом, при помощи нашей работы, мы каждый раз раскрываем все больше и больше те самые совершенные парцуфим, которые мы строим, а он наполняет. Это означает, что мы раскрываем имена, так же, как в парцуфе у нас есть рош тохсов, которые заполняются светом, и тогда у нас там есть имя Авая с наполнением Алеф, Юд, Хей. Каким образом мы раскрываем имена Творца в Танта? И тогда мы видим, что все эти вещи, когда мы проходим их в нашем исправлении, соответствуя себя, при соответствии себя Творцу, чтобы желание наше получать приняло бы форму этих парцуфим и наполнений, то тогда мы видим, что то, что происходит с нами самими, мы просто проходим через текст всей Торы, от слова «в начале» и до слова «Исраэль». Все слова со всеми их наполнениями, во всем этом порядке, все, что написано в книге, в Пятикнижии, в книге Торы, все это проходит над нами, над нашим желанием получать, которое принимает все эти формы букв и слов. И таким образом мы исправляемся, исправляем себя до того момента, пока не постигаем, в общем-то, во всем этом процессе исправления, действующий в нем разум. И поэтому Тора и Творец, и Высший Свет, и Творение, после всех исправлений, и Святые Имена, и 620 действий по исправлению, что называется, 620 заповедями, все это становится единым целым. И поэтому Творец создал весь этот процесс и нас в начале этого процесса для того, чтобы мы прошли бы через него и постигли его полностью и достигли бы того уровня, на котором находится он, что, в общем-то, действительно является этой желанием насладить творение. Да, пожалуйста.
Ученик
Королева.
Из Королева спрашивает, что имеет, что подразумевается под разумом?
Разум — это та мудрость, которую я постигаю при помощи того, что начинаю соответствовать девяти первым сферот со стороны Малхут. Малхут — это клиполучение, желание получать. Если я делаю ее отдающей такой же, как и представляется мне девять первых сферот, то при помощи этого я превращаю Малхут в кли и вкли с наполнением светом хохма. Это и называется разумом. Свет хохма, облачающийся в желание получать.
Адам из группы Иерусалима спрашивает. По статье можно понять, в чем здесь предназначение разума?
Нет, назначение нашего разума невозможно.
Нет, но в том, что касается подобия свойств, уподобления
нет,
свойств.
Нет, с помощью нашего разума нет. Действующий разум — это Творец, который в свете хохма, при помощи света хохма создал творение, создал желание получать, а мы можем постичь этот свет хохма, этот разум действующего, разум действующего, а не мой животный разум. Мудрость в народах веры — это совершенно нечто иное. Здесь разум является действующим, то есть его я постигаю согласно моему уподоблению по свойствам, насколько я исправляю свое собственное желание получать, чтобы он был с нами, чтобы оно было бы с намерением ради отдачи, и в нем был, присутствовал бы свет хасадим, я произвожу зивук на экран с отраженным светом, зивук дака с высшим светом, и лишь тогда он облачается в меня, и я постигаю в этом действующий разум. То есть то, что наполняет мое кли, это свет хасадим, прежде всего, а затем уже свет хохма. И свет хохма и называется разумом. И поэтому вся вещь, которой мы занимаемся, называется наука каббала. То есть, каким образом получить этот свет хохма, этот свет разума, при помощи этого постичь Творца. Но это тот разум, который постигает в различной степени. То есть, насколько мы соответствуем ему в отдаче. Это не животный разум, что мы вот так родились, тогда я понимаю при его помощи. Это тот разум, который я должен постичь при помощи исправлений. И поэтому тот, кто больше исправляет себя, постигает больше духовный разум. Это полностью никак не связано с его успешностью. Он может быть просто каким-то Эйнштейном, неважно. Ему ничего не поможет. Он может прийти сюда и при помощи этого разума постигать меньше, чем все остальные. Это полностью не имеет никакого отношения и в наш животный разум, с которым мы рождаемся. Когда человек тогда понимает, каким же образом более правильно воспользоваться собственным эгоизмом, этот разум не имеет никакого отношения к тому разуму, который он постигает именно при помощи принижения себя, при помощи работы в группе, при помощи таких вот глупых вещей, в которых, в общем-то, как будто бы нет никакого разума, когда все пренебрегают друг другом.
как различить разум, который я получил в наследство от родителей, от разума созидающего?
Ты прав, я это тоже помню. В действительности, постепенно мы начинаем получать правильное впечатление от жизни, то, что наш разум на самом деле ничего не стоит. Сколько бы мы ни ценили его, потому что это то, что нас, в общем-то, отличает и возвышает над животными. Но, в общем-то, мы видим, что мы со всем нашим разумом и со всем нашим, как бы, большим отличием во всем, что находится в этой коробочке, я прихожу к таким состояниям, я достигаю такой жизни, которая просто хуже даже той жизни, в которой живут животные. Я постоянно нахожусь в страхах, в заботах, под всякими давлениями, в тысячи различных расчетах. У меня всякие болезни, которые я сам себе у себя вызываю, я порчу свое окружение. Какое животное есть, которое может таким образом портить свое окружение? Я преднамеренно просто создаю вокруг себя ненавистников и врагов. Кто так поступает? Все мои действия, в конце концов, приводят меня к разрушению. Я, в общем-то, являюсь единственным животным, согласно своему разуму, самым плохим, самым несчастным, просто в ужасном состоянии. Чем помогает мне этот разум? И к этому постепенно приходим. Несмотря на то, что очень тяжело для нас решить, что это действительно так. Это тот разум, который мы получили от природы, так же, как и все наши стремления, все наши желания, которые, в общем-то, как в разуме, так и, что называется, моха, там, и также и в желаниях, что называется, либо сердце. Мы должны решить, что все эти вещи, они, в общем-то, нам во зло. Что действительно было бы лучше, если бы мы не пользовались этим. Когда мы приходим к таким вещам, постепенно человечество начинает раскрывать это. Мы видим, наука не хочет заниматься уже этим, что есть, этого есть. В общем-то, насколько больше раскрывает в этом еще худшие вещи. То есть, это не добавляет мне того, чтобы почувствовать, что я живу лучше, в общем-то. И поэтому мы здесь приходим к еще более особому состоянию, когда входим в эту новую систему человечества, когда вдруг мы еще не очень-то раскрываем это, но мы это раскроем еще очень скоро, что мы связаны, зависимы друг от друга, находимся в какой-то некой системе, которая связывает нас, и уже не разум, и не чувство наше. Если я нахожусь в такой системе, чем же это поможет мне? Если я чувствую себя находящимся окруженным миллиардами людей, я связан с ними при помощи этих маленьких ниточек между нами, к ним и обратно. А где же мои разум и чувства? Где находится вся моя голова? Если я изначально в такой системе не в состоянии сделать никакого действия, где присутствовало мое собственное решение, ну скажи мне. Я вдруг начинаю раскрывать, что я просто какая-то деталь, какой-то там элемент, какая-то маленькая частичка некой системы, которая действует вынужденно. Я могу прыгать куда угодно. Это все у меня в голове, как бы, как будто бы что-то меняю здесь. Мы просто находимся в такой замкнутой, хорошо равновешенной системе, и никто нас ни о чем не спрашивает. Этот факт мы сейчас и раскрываем в экономической системе. Это система связи, самая четкая система связи, которая раскрывается. Связи между нами, как, при помощи чего мы связаны. Промышленность, экономика, торговля, всякие эти вещи. И тут мы видим, что у тебя есть в мире, там, скажем, 2000 больших компаний, которые связаны между собой, и они, в общем-то, покрывают весь земной шар, и ты не можешь никуда двинуться. Они тоже, на самом деле, не могут никуда двинуться. Это то, что они сейчас раскрывают, что им просто, они просто не знают, что им делать, они им некуда сдвинуться так же, одна в отношении другой. Они находятся в таком состоянии, это раскрытие общей системы, поручительства, только лишь нежелаемое, не с нашей стороны, но... Таким образом, природа и Творец показывает нам, что такое поручительство, то есть то, что мы связаны друг с другом. Вот так где же здесь разум мой? Чего же мне поможет здесь этот разум? В чем поможет? Он поможет мне лишь в одной вещи. Когда я отброшу свой животный разум и начну изучать, каким же образом познакомиться с этой системой. Но эта система устроена не согласно моему животному разуму, потому что мой животный разум, он является личным, индивидуальным. То, что я существую в этом мире, насколько можно больше заработать, совершить, произвести различных действий, а другие как бы приходят для того, чтобы обслуживать меня здесь. А сейчас, когда раскрывается эта система, когда я полностью связан с ней, я завишу от нее, мой предыдущий разум уже не работает. Я сейчас должен подогнать себя в соответствии с этой системой. Вы знаете, когда входит в какое-то место, главное это почувствовать это место, что здесь происходит, подогнать себя к нему, к этому месту. Ты его впитываешь, ты начинаешь вот так вот его осознавать, узнавать, и тогда уже ты можешь, может быть, задействовать себя и каким-то образом там включиться в твоем состоянии, улучшить что-то, но прежде всего узнать. Как же мы узнаем сейчас эту общую систему, которая раскрывается, когда мы приходим к ней с нашим разумом, даже со всеми этими большими компаниями, которые как будто управляют миром, они не управляют ничем. Ничем. Ни в чем. Это что раскрывается, не наш разум, и не их разум ни в чем здесь не действует. То есть я сейчас должен отбросить собственный животный разум и приобрести новый разум. Интегральный разум. Этот интегральный разум, это уже действующий разум. Это же разум этой общей системы, это уже разум Творца. И нам будет не просто его приобрести, мы должны будем разбить самих себя, сделать из себя единицы, сделать себя, скажем, стать объединенными, почувствовать себя, попытаться почувствовать себя единым целым, как и вся эта система, и из этого уже, когда мы попытаемся узнать эту систему такой, какой она является, единая, особенная, объединенной, при помощи этого мы, в общем-то, подчиняем наши эгоистические желания и делаем из них желания, связанными с другими. То есть при помощи этого мы строим кли, связанное кли и... собираем назад этот конструктор, этот лего между собой. При помощи этого тогда и раскрывается этот разум в связи между нами, эта программа, это ее суть. Тогда мы и узнаем, что же происходит. И тогда наше состояние нам будет ясно и понятно, и оно улучшится. А не то, что оно изменится и улучшится от того, что мы его выстроим. Мы не должны будем ничего выстраивать, мы должны будем лишь все более и более подгонять себя к соответствию той системе, которая раскрывается в качестве системы общего поручительства, взаимного поручительства. Наше исправление, наше единственное действие заключается в том, чтобы объединиться. А когда мы объединяемся, мы и раскрываем, что мы включены в эту общую систему, и все само собой уже устраивается. Если до сегодняшнего дня, скажем, экономисты выстраивали всякие такие системы связи и всяких процентах между собой, нет. Ничего этого нет. В этой новой системе все уже присутствует. Тебе необходимо лишь подогнать эти связи в человечестве в соответствии с этой системой. Вот и все. А все эти биржи могут просто убираться домой. Так это будет. мы раскроем в этом, каким образом все профессии вообще, кроме тех, которые обеспечивают нам самое необходимое, в этой самой новой системе, в связи между нами, уже не существует. Просто не существует. Поскольку сама система, когда она раскрывается в качестве объединенной, раскрывается в качестве совершенной, раскрывается уже выстроенной, а не то, что мы при помощи нашего эгоизма строили бы постоянно эти системы, производили бы разные революции, строили бы различные связи между собой. Нет. Здесь мы лишь в той мере, в которой мы исправляем связь между собой, наши собственные свойства, мы включаемся в эту систему, которая уже существует. Ведь она существует и сейчас. Мы просто не знаем, каким образом включиться в нее. В этом заключается, в общем-то, кризис, который происходит. Тогда получается, что человечество раскрывает, что ему не осталось уже ничего делать. Разум свой ты должен выбросить, этот животный. Ты из него ничего не сможешь сделать. То, что тебе необходимо, это лишь твое собственное исправление во взаимном поручительстве, когда при помощи этого ты просто входишь в эту систему, которая все больше и больше раскрывается в качестве ясной, готовой, совершенной, и ты просто находишься в ней. И продолжаешь существовать, пока эта система не показывает тебе, что это внутренний разум творения, природы или, может быть, Творца. Это не важно. Это все одно и то же. И ты раскрываешь здесь вечную, совершенную жизнь внутри этого разума, внутри этой самой системы. Ты входишь все более внутрь, и наши тела умирают, исчезают, мы это вообще даже не ощущаем. И существуем внутри этой системы, слитыми с действующим разумом. Вот и все. А сейчас, когда раскрывается эта самая система связи между всеми, это является началом раскрытия духовной системы. И поэтому кризис, он является экономическим. Что значит экономическим? То есть в системе связи между нами, где, в чем мы еще связаны между собой? Как и написано, в Торе идите и зарабатывайте друг на друге. Ну так мы должны раскрыть, в чем мы действительно зарабатываем. От того, что мы отдаем друг другу. Это очень особый период сейчас наступает. Глава Пкудей, подзаголовок «И возвел Моше скинию».
Мы знаем, что книга Зор — это книга особенная. Все говорят о том, что здесь тайны, здесь особая сила. Да, совершенно верно. Пусть каждый старается думать о самом важном, что ему имеет смысл получить, что эта книга может ему дать. Хорошо, не более того. Но думайте о том, чего действительно стоит попросить. Только об одной вещи. Пожалуйста.
«И возвел Моше скинию». 295 пункт. «В день, когда возводилась скиния, не могли возвести ее, пока не возвел ее Моше. Подобно тому, как нет права иному человеку возвести царицу, кроме как мужа ее, так же и здесь. Все мастера пришли, чтобы возвести скинию, и не могли сами возвести ее, пока не явился Моше, являющийся строением Меркаво из Эранпина, муж царицы, и возвел ее, поскольку он хозяин в доме». 296 пункт. «После того, как возвел Моше скинию внизу, была возведена другая скиния наверху. Сказано, была возведена скиния, и не указано кем, потому что возведена была со стороны высшего мира, непостижимого и скрытого, посредством Моше Зеранпина, для того, чтобы исправиться вместе с ним». 297. «Сказано, и пришли все мудрецы и исполнители всей священной работы». Если говорится о высшей скинии, то кто же те мудрецы, которые исполняют там работу святости? Это правая и левая стороны, и все остальные окончания Зеранпина, являющиеся путями и тропинками, чтобы войти к морю, то есть к Малхут, называемой Скинией, и наполнить ее. Именно они, те, кто построили Скинию наверху и установили ее. 298 пункт. Подобно этому о нижней Скинии сказано «И сделают Бецалель и Алиав». Бецалель с правой стороны, то есть Хасадим, а Алиав с левой стороны Хохма. Один от Иуды, то есть Малхут в свойстве правой линии, другой от Дана, левой. И они соответствуют свойствам правой и левой линии Зайранпина. Затем сказано «Всякий мудрый сердцем». И пришли все мудрецы, исполнители всей священной работы, соответствующие свойствам остальных сторон Зайранпина. И все в нижней Скинии в подобии высшей Скинии. 299 пункт. В день, когда возводилась Скиния, не стало смерти в мире. Вместо «не стало» следовало сказать, что ушла смерть из мира и не может властвовать. Ведь не устраняется из мира злое начало, называемое ангелом смерти, пока не придет царь Машиах, и Творец возрадуется деянием его. И тогда сказано, уничтожит он смерть навеки. Когда была возведена Скиния посредством Муше, была отделена сила злого начала и покорилась, и не могла властвовать. В этот час отделил сам силу гнева левой стороны от силы злого змея, и поэтому не может змей зла властвовать над миром, и не может соединиться с человеком и совратить его. 300 пункт. Когда сделали Израиль золотого тельца, сказано, а Муше брал шатер и устанавливал его вне стана. Муше, когда видел злое начало, которое находилось среди них, решал для себя, сторона святости не будет пребывать в стороне скверны. Все то время, когда властвует сторона святости, не может властвовать сторона скверны и покоряться святости. Поэтому все то время, пока Иерушалаим цел, нечестивый цур будет разрушен. Статья испустилась с верблюда. 301 пункт. Сказано, и подняла Ривка свои глаза и увидела Ицхака. И спустилась она с верблюда. И сказала она рабу, что это за человек, который идет по полю нам навстречу? И сказал раб, это господин мой. Почему этот случай описывается в Торе? Разве потому, что увидела красоту Ицхака, она опустилась с верблюда? 302 пункт. Однако в час, когда пришла Ривка к Ицхаку, было время после полуденной молитвы, Минха, когда пробуждается суд в мире, и увидела она его в гневе сурового суда, и увидела она, что окончание этого суда внизу — это верблюд. Это является знаком смерти, и поэтому она опустилась, поспешно сойдя с верблюда, ибо при виде грозного суда усиливается этот самый верблюд, и поэтому она поспешно сошла с него, чтобы не сидеть там. Пункт 303. Смысл слова «верблюд» проясняется из сказанного, из-за благодеяния его он воздаст ему. Слово «верблюд» — «гамаль» — происходит от слова «воздаяние» — «гмуль», «воздаяние грешникам», как сказано, «горе нечестивому, творящему зло, ибо воздаст он по делу рук его», и это верблюд. Гамаль, собирающийся съесть все и уничтожить все, и всегда помышляющий против людей. Поэтому тот, кто видит во сне верблюда, является свидетельством тому, что угрожает ему смерть, и он спасется от нее. Пункт 304. Сторона скверная называется верблюд, и он вызвал смерть во всем мире, и он совратил Адама и жену его в прегрешение с древом познания. А тот, кто восседал на нем, это сам, который явился, чтобы сбить мир с правильного пути и навлек смерть на все. Поэтому он явился и властвовал над всем. Адам привлек его к себе. После того, как привлек его к себе, то тот потянулся за ними и совратил их. Поэтому сказал Шломо, «Не приближайся ко входу в дом ее, нечестивой женщины, ибо каждый, кто приближается к дому ее, она выходит и привязывается, и неотступно следует за ним». 305 пункт. Ривка, когда увидела, что Ицхак находится на стороне сурового суда, и увидела, что с этой стороны выходит другой суд, получающий силу от нечистоты золота, сразу же, и спустилась с верблюда, чтобы излечиться от суда этой нечистоты. сказано. Голос Творца, воздающего возмездие врагам своим, то есть от этой нечистоты. 306 пункт. Когда совершили Израиль это деяние и вызвали грех, то почему он называется прегрешением тельца? Они не выбирали именно тельца, а сказали: «Встань, сделай нам божество, которое пойдет перед нами». А Аарон желал остановить их. В таком случае как же выбрал именно тельца? 307 пункт. Однако, конечно же, работа была выполнена как должно. В то время, когда было отобрано золото, левая линия, получается, отходы и отделяются, образуя многочисленные свойства левой линии, то есть те, в которых есть красный цвет, имеющий вид золота, находящегося в горах, в то время, когда солнце находится в силе своей, ибо сила солнца проявляет золото и создает порождение его в земле. А правитель над силой солнца по виду своему похож на тельца и называется недуг, поражающий в полдень. Этот красный сплав золота выходит из этого тельца, и также все те, кто исходят от стороны этого красного цвета, являющегося духом нечистоты, и также все те, которые выходят из духа нечистоты, рассеиваются по миру. Поэтому был сделан телец из сплава золота, который бросил Аарон в огонь. Хуптум левой линии — это бык, корова, телец, телица. Тиферет левой линии — это телец. Оттуда исходит ситрахра и золотой телец.
Наша проблема в том, что мы путаем, что нам именно нужно делать. Нам нужно всегда просить силы исправления, чтобы пришла к нам. Мы сами никогда не исправляем себя. У меня нет сил, ничего, ни разума. Мне нужно только просить, чтобы что-то пришло. Свет, возвращающий к источнику. Не знаю, что такое исправляющий, возвращающий к источнику. Я не знаю, что такое свет. И я даже не знаю, что во мне не так. Только я хочу двигаться вперед. И этого достаточно. Поэтому я читаю книги, я нахожусь на уроках, я объединяюсь с товарищами, я делаю разные вещи. Почему? Здесь мне нужно сопровождать свои внутренние, внешние действия сердцем, разумом, руками и ногами. Я должен сопровождать все эти свои действия и понимать, чего я от них хочу. Я хочу двигаться вперед. Что такое двигаться вперед, не знаю. Ну, говорят мне, что это отдача. Что такое отдача? Мне это не болит и не жжет, но... Ну, хорошо, знать хотя бы что-то, почувствовать что-то новое, тоже неплохо. Пусть у меня в жизни чего-то будет больше, какие-то изменения к лучшему. Замечательно. Неважно, все это находится в человеке в таком смешении, и он продвигается из состояния, в котором он находится. Эти состояния даются нам высшей силой, и мы так двигаемся в каждый момент, и мы находимся в тех состояниях, в которых мы должны двигаться. Но я хочу только каждый раз, мне нужно каждый раз требовать, чтобы из того, что я вкладываю, у меня было хоть какое-то преимущество благодаря этому продвижению, чтобы я не был полностью как животное, чтобы быть с товарищами, но при этом, если я ничего не требую, я ничего не получу. Все зависит от того, сколько я требую. Есть люди, которые могут действительно приходить, заниматься вместе с остальными, ну, например, раз в месяц. Живет он там где-нибудь очень далеко. Раз в месяц ему удается убежать от семьи, от работы, от всего. Он всегда хочет, но может вот только освободиться на один день в месяце. И тогда он приходит сюда и с утра до вечера находится с нами, сердцем и душой. Видно, как он хочет впитать как можно больше от нас все, что здесь есть. Он удостаивается большего, чем мы за тот месяц, что мы проводим вместе. Потому что он приходит с большим хисароном, с большой потребностью. Это не лучше нас. Но я говорю по тому состоянию, как это подворачивается человеку, в чем он, собственно, не виноват. Весь месяц он очень хотел и осуществил за один день. Такое действие может быть гораздо лучшим, чем все... чем находиться здесь даже все время. Поэтому наши товарищи, которые находятся далеко от нас, в той же Армении, например, у них есть большой хисарон понять нас, узнать нас, узнать науку Каббала и быть вместе с нами, что-то делать, куда-то двигаться и чувствовать, что у них нет иной возможности. Нет возможности даже на виртуальные уроки постоянно посещать, и уж не говоря о том, чтобы быть здесь и приезжать сюда. Такой хиссарон строит кли. Не нужно специально отдаляться, чтобы построить такой хиссарон, это наоборот получится. Но если Творец подставляет тебе такие условия, то ты можешь многого достичь. Все зависит от хиссарона. Вот, поэтому, почему от хиссарона? Потому что все действия делаются светом. А для того, чтобы вызвать свет, нужен только хиссарон. Ну, красная корова.
Красная корова, 321 пункт. В деянии с тельцом все подходило духу нечистоты, чтобы предоставить ему место властвовать, ибо нашел он пустыню, лишенную всего, как сказано, в пустыне великой и страшной, змеи ядовитые и скорпионы. И оттуда власть его. Нашел он достаточно золота, как положено. Нашел Аарона, чтобы получить силу в правой стороне и включиться в нее. Тогда довершилось место Ситрахра, и закончилась и завершилась эта работа. Откуда нам известно, что был дух нечистоты? Потому что сказано, совершил этот народ грех великий. Это дух нечистоты, первородный змей. Сейчас, когда Аарон хотел очиститься, он принес тельца в повинную жертву от этой стороны, чтобы совершить над ним суд посредством заклания и возложения на жертвенник. Вначале он дал ему силу власти, а теперь производит над ним суд, чтобы смирить его. Поскольку, когда производится суд в этой стороне, смиряются все те, кто властвует в его стороне. 323 пункт. Во время нахождения в Египте о стороне ягненка, которому поклонялись египтяне, сказано, вы не должны есть его недопеченным или сваренным в воде, а только прожаренным на огне, для того, чтобы исходил от него приятный запах. И сказано, голову его с его внутренностями для того, чтобы сокрушить его и смирить его. И тогда все, приходящие с его стороны, не смогут властвовать. Подобно этому, корову красную непорочную для того, чтобы смирить все эти стороны нечистоты, чтобы они не властвовали. 324 пункт. Корова святая чистая. Почему он сравнивает ее с тельцом и с ягненком, которому служили египтяне? Почему ее сжигание усмирит стороны нечистоты? Корова символизировала совокупность четырех малхут, царств коровы, как сказано, как строптивая корова упрям Израиль. Красное Вавилонское царство, непорочное Медийское царство, в которой нет увечья, греческое царство, на которой не было ярма, Эдомское царство. 325 пункт. Сказано, кто станет чистым от нечистого? Красная корова — это чистое свойство, выходящее из нечистого. Ибо вначале она была нечистой, то есть совокупностью четырех малхут, но теперь совершен над ней суд, и она отдана на сожжение огнем, огнем пылающим, и превратилась в прах, и это чистое, которое вышло из нечистого. 326 пункт. Все, кто занимается ею, становятся нечистыми, ибо она нечиста. Но когда превращается в пепел, тогда, прежде чем она умрет и вознесется из этого места, она делает нечистыми всех. Пепел, которым она должна стать, как сказано, и будете топтать грешников, ибо станут они пеплом под ступнями ног ваших. Но когда выливают на этот пепел воду, они из нечистых становятся чистыми. 327 пункт. Повинная жертва, хатат. Как сказано, у входа грех лежит. Также и корова относится к свойству входа грех лежит. Поэтому сказано вначале, и выведет ее за пределы стана. Ибо эта работа поручается помощнику великого коэна, а не великому коэну. И это чистое из нечистого. Вначале нечистое, а теперь чистое. И всякая сторона духа нечистоты, после того, как видит это, убегает и не поселяется в этом месте, поэтому она считается очищающей от нечистоты. 328. И поэтому называется она водой грехоочистительной, водой очищающей, но сама она полностью является нечистотой. Поэтому после того, как совершается суд над ней, воцаряется дух святости, а дух нечистоты смиряется и полностью теряет власть. И этот суд, который вершится над духом нечистоты, происходит за пределами стана, поскольку это дух нечистоты. И также сказано, и будет стан твой свят.